либо-либо.
Сейчас вы слышите фрагмент из научной лекции, которую провела одна нидерландская театральная труппа. Они инсценировали легендарный эксперимент с чайками и превратили его в спектакль. Этот эксперимент зоолог Ника Тинберген провел в середине 20 века в песчаных дюнах около университета Лейдена. Позже Тинберген получил за это Нобелевскую премию. А сам эксперимент стал таким важным событием в истории науки, что вот по нему даже ставят спектакли. Это второй выпуск четвертого сезона подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо». Я Илья Колмановский. В этом выпуске мы продолжим историю о том, что может сделать с нами искусственный интеллект, если ему дать доступ к нашему мозгу. Если вы еще не слышали первый выпуск, то послушайте его обязательно. А еще я хочу сказать, что прицепом к этому выпуску выйдет бонус – полное интервью на английском с профессором Робертом Сапольски, которое вы частично услышите в этом эпизоде. Вы можете послушать его и другие бонусные выпуски к моим подкастам, а также ко всем остальным подкастам студии «Либо-либо», если станете подписчиком «Либо-либо плюс» на Apple подкастах или в платном Telegram-канале. А есть еще один способ. Вы можете стать моим патроном, то есть усыновить меня, то есть уземлекопить. У нас на Boosty и на Патреоне уже собралось очень славное сообщество покровителей подкаста «Голый землекоп». Мы слушаем бонусы, общаемся на Discord и встречаемся на особых стримах в Vimeo. Все ссылки будут в описании, я расскажу про это еще раз в конце выпуска, а пока спасибо всем патронам, подписчикам и покровителям за поддержку, вы делаете нашу работу возможной. Я напомню, о чем шла речь в прошлом выпуске. Эвелина Федоренко и Грета Тучкуте из Массачусетского технологического института хотят узнать, каким способом мозг извлекает смысл из звуков. Они используют добровольцев, которые лежат в томографе и читают на экране фразы. Этот томограф позволяет видеть, как в мозге у людей работают речевые центры. И вот эти ученые разработали инструмент, при помощи которого можно заставить речевые центры любого человека работать на максимальных оборотах, и тогда их лучше видно. Что же это за инструмент? Это такие странные фразы, которые придумывает искусственный интеллект. Он сам научился находить фразы, которые могут возбуждать речевые центры в два раза сильнее, чем нормальная речь.
Add, some feminists are call male. Jiffy Lube of therapies, yes. People on Insta be like, gross.
И вот я побыл подопытным и убедился, что этот инструмент работает, причем я даже не подозревал, какие именно фразы подействуют на мой мозг особенно сильно. Но они точно действовали. В общем, послушайте обязательно. А теперь я расскажу, о чем вообще я думал, когда записывался добровольцем в этот эксперимент. Когда я услышал, чем они занимаются, я тут же подумал, что 70 лет назад ученые ставили перед собой похожую задачу, но только гораздо более простую. Они хотели изучить не человека и его язык, а птицу и ее инстинкты. Незадолго до войны в университете Лейдена работал такой худощавый высокий блондин, нидерландский зоолог Ника Тинберген, средних лет. И у него был такой замечательный палаточный лагерь среди дюн, у моря, и в этих палатках жило много бесплатной рабочей силы, а именно студентов, которые его обожали. И они носились такой революционной по тем временам идеей, что в голове у животных есть инстинкты, которые там прошиты. Это естественное поведение. И что можно не просто наблюдать это поведение, а придумать, как манипулировать им, причем прямо в дикой природе, делать эксперименты. Они рассуждали так. Вот у птицы есть материнский инстинкт. Значит, в ее мозге записан какой-то алгоритм, который реагирует на триггеры. И, наверное, этот алгоритм прописан так. Вот, значит, если ты птица, если ты увидишь такой-то и такой-то предмет определенной формы, то тогда надо потянуться к нему, подгрести клювом к себе, сесть на него сверху, похлопать крыльями и потом по много часов в сутки насиживать. Но понятно, что далеко не все предметы вызывают такое поведение, иначе птица высиживала бы все подряд. Такое поведение вызывает только уникальный класс предметов, а именно яйца. И конкретно яйца ее вида, с их размером, формой и окраской. Чтобы понять, как это устроено, Тинберген тогда задался таким вопросом, а можно ли подобрать такой триггер, чтобы мозг птицы заработал на максимальных оборотах и выдал бы не нормальное поведение, а такое, в котором будет гораздо больше заботы. Если окажется, что более мощные искусственные стимулы вызывают более мощные реакции, то мы убедимся, что правильно понимаем, как работает инстинкт. И вот эти студенты Тинбергена использовали передвижные скратки. Это такие щиты, которые камуфлировали и закрывали их от птиц и позволяли близко подкрасться к гнезду. И они наделали из гипса много яиц и пробовали красить эти гипсовые яйца в более яркие цвета, делать больше точечек на поверхности, но оказалось, что это все не нужно, потому что вся суть в размере. Оказалось, что есть предмет, в котором будет больше яйца, как бы сказал Платон, больше идеи яйца, чем в самом яйце. А именно, таким предметом станет просто более крупное гипсовое яйцо, если покрасить его в цвет собственного яйца. И это не очевидный результат, но оказалось, что просто размер имеет значение. Птицы сходили с ума, насиживали такие яйца дольше, очень волновались и очень радовались этим яйцам. В итоге им удавалось постепенно подсунуть такие большие яйца, что они с них постоянно скатывались. Еще круче получилось с птенцами, у которых тоже есть свой инстинкт, который тоже можно триггерить. Птенцы-чайки, понятное дело, реагируют на клюв матери, и они должны на него поорать и поразевать свой клюв. У чаек клюв желто-красный. И вот эти студенты брали красную палочку, красили ее тремя желтыми полосками, подползали к гнезду под прикрытием щита. Когда рядом не было родителей, начинали показывать эту палочку птенцам. В ответ птенцы орали и разевали клювы, как безумные, намного сильнее, чем они орали на настоящий клюв матери. И вот Тинберген с его учениками наделали много таких экспериментов, в которых они хакнули мозг разных животных. Для такой зашкаливающей реакции иногда стимулом был цвет, иногда размер, а иногда вообще дистанция до этого предмета. Например, чайки сходили с ума и совали огромное количество корма в муляжи клювов птенцов, которые были краснее и открывались шире, чем клювы настоящих птенцов. Самцы рыбки-колюшки атаковали грубые муляжи самца-колюшки, которые на проволочке водили студенты в аквариуме, если у этого муляжа было ярко-красное брюшко. А с гусями ученые поступили так. Они подкладывали яйцо недалеко от гнезда, и у гусей возникала иллюзия, что яйцо только что укатилось из кладки. И тогда гуси жадно подгребали эти яйца к себе, но особенно жадно, если вместо яйца им подсовывали волейбольный мяч. Тинберген назвал такие ненормальные, неестественные стимулы суперстимулами. Вам это ничего не напоминает? Когда я еще из Тбилиси прочитал в интернете препринт эксперимента Эвелины Федоренко и Греты Тучкоты про странные фразы, я тут же подумал, что это очень похоже. Смотрите, получается тот же принцип. Ученые придумали вмешательство и усилили реакцию мозга у чаек на яйцо. Эвелина и Грета не называют свой инструмент суперстимулом, но по сути это он. Это неестественный стимул, который вызывает вдвое более сильную реакцию, чем нормальная речь. Я напомнил им эту идею Тинбергена и эксперимент с чайками, и им очень понравилась эта параллель. А мне понравилось быть чайкой, то есть подопытным, у которого вызывают эту самую ненормальную реакцию. Кстати, если вы мне уже завидуете, вам не обязательно идти в добровольцы к ученым. На самом деле суперстимулы можно найти в обычной жизни. Достаточно, например, пойти в музей, где висят картины Пикассо. Такие странные кубистические лица, на которые мы как будто смотрим с разных сторон. Вот Тинберген сообразил, чем заменить настоящий клюв матери и как показать птенцам нечто, что будет более сильным стимулом, да, то есть правильно окрашенные палочки. А нейроученые думают, собственно, что художники интуитивно делают похожую вещь. Они что-то знают про наш мозг и знают, что показать нам вместо лица. Когда Пикассо на портрете показывает нам лицо одновременно анфас и в профиль, он триггерит наши центры распознавания лиц, потому что такое изображение — это суперстимул. Здесь слишком много лица. Мы никогда не видим столько лица в нормальной жизни. И так работает не только с лицами. Ученые думают, что художники стремятся создавать такие суперстимулы со времен палеолитических Венер. Вы помните, как много в такой Венере признаков женщины? А как понять, что может оказаться суперстимулом? У Пикассо была мощная фора. Он был гением. А Тинберген работал с очень простыми примерами. Яйцо, клюв и с очень просто устроенным инстинктом в довольно некрупном, чтобы никого не обидеть, мозге птицы. Но сегодня ученые вооружены искусственным интеллектом, поэтому им не нужно быть гениями, как Пикассо, и они не ограничены чайками, они могут взяться за людей и за их сложное поведение. Сегодня у ученых есть мощнейший инструмент, и они могут для любой области работы мозга подобрать суперстимул и заставлять нужные зоны работать сильнее нормального. Понятнее всего это можно показать на примере изображений. Представьте, это реальная история. В Гарварде, в лаборатории, в клетке сидит макак по имени Ринго. Перед ним серый дисплей, а из головы торчат электроды. Искусственный интеллект читает импульсы напрямую с его зрительной коры. Перед искусственным интеллектом стоит такая задача. Ты можешь как угодно менять пиксели на экране, а твоя цель — это добиться максимальной реакции от этих самых зрительных центров. Вот у Тинбергена было лишь несколько идей и несколько попыток, как бы получше символически изобразить клюв матери. И птенцы рассказывали ему о своей реакции не сразу, а в течение нескольких минут. А искусственный интеллект, по сути, может напрямую спросить у нейронов, что они хотели бы увидеть, и сделать это много раз за одну секунду. Вот как. Искусственный интеллект может быстро перекрашивать пиксели на экране, и нейроны расскажут о своей реакции в считанные миллисекунды, и тогда можно продолжить менять пиксели дальше и дальше, пока реакция не начнет усиливаться, а потом, возможно, станет очень сильной. И так и получилось. В первом же эксперименте серое марево, которое было на экране, начало плавиться и меняться, и вдруг островки окрашенных пикселей стали сливаться во что-то похожее на обезьяну в оранжевом ошейнике, которая обычно сидит в соседней клетке. И это чудесно, потому что получается, что мозг рассказал искусственному интеллекту о том, какие картинки его активируют. Но самое поразительное, что этот силуэт на экране быстро проскочил стадию портретного сходства и выдал что-то, что очень похоже на абстрактное искусство. Какие-то пятна вместо лица и ошейника. И вот тут зрительные центры Ринго улетели под потолок. Ничто в нормальной жизни их не стимулировало с такой силой. Они никогда не видели такие пятна. Их создал искусственный интеллект. И это суперстимул. То есть вот какой принцип. Шаг первый. Искусственный интеллект получает доступ к реакциям мозга. Шаг второй. Искусственный интеллект поправляет стимул так, чтобы усилить реакции. И шаг третий. Искусственный интеллект создает суперстимул, который не встречался нам в эволюции и не встречается в естественной жизни. И это происходит в разных сферах жизни. Картинки, искусство, звуки или вот слова, которые мне писал чат GPT, помните? Он узнал что-то важное про людей на первых 5 добровольцах и смог потом показать уже мне фразы, такие странные и нелогичные фразы, которые активировали мой мозг вдвое сильнее, чем нормальная речь.
Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
Я подозреваю, что к этому моменту у вас накопились вопросы. И у меня тоже. Если искусственный интеллект дает небывалую возможность вот так хакнуть наш мозг и его системы, то к чему это приведет? Я знаю, что нет толка спрашивать об этом экспериментаторов, которые создают суперстимулы, потому что их работа не в этом. Их работа — придумывать все более изощренные инструменты и так узнавать что-то про мозг. Но есть и другие ученые, которые любят думать про будущее и согласны о нем говорить. Наш следующий гость как раз из таких.
Okay. Well, my name is Robert Sapolsky. I'm a professor of.
Меня зовут Роберт Сапольски. Я профессор биологии, неврологии и нейрохирургии в Стэнфордском университете в Калифорнии. И еще я исследователь Института приматологии в Кении. National Museums
of Kenya. Среди прочего, Роберт – классический зоолог и в своих лекциях часто рассказывает про суперстимулы и Тинбергена. Поэтому я его спросил, как знание о суперстимулах, которое исходно было получено на чайках, можно использовать при исследовании человека.
Well, I think humans have been doing experiments.
Я думаю, что люди экспериментируют со суперстимулами уже много веков. И за последние лет 100 самая драматическая тут история — это исследование той части мозга, которая вырабатывает дофамин. Раньше мы думали, что дофамин отвечает за получение удовольствия. Но потом стало понятно, что на самом деле дофамин — это про предвкушение вознаграждения. А еще про поведение, про работу, которую мы готовы проделать ради этого вознаграждения.
То есть дофаминовая система — это не система награды. Дофаминовая система задействуется не когда мы получаем вознаграждение, а когда мы его предвкушаем, предсказываем. И это не обязательно связано с горой сладкого или с палеолитической Венерой. Например, вот сейчас вы пытаетесь предсказать, что будет дальше в этом подкасте. И в случае, если это будет очень простой и легко предсказуемый разговор, а также в случае, если выйдет полная околесица, дофаминовая система мало отреагирует на такие исходы. А вот если речь пойдет о сложном случае, дофаминовой системе станет интересно. Например, о чем сейчас заговорит Сапольски? Вас ждет сюрприз, вырабатывайте дофамин.
И вот, люди изобрели для дофаминовой системы суперстимул. Это кокаин. Кокаин высвобождает примерно в 1000 раз больше дофамина, чем все, что вообще существует в природе.
Я спрашиваю, как кокаин воздействует на дофаминовую систему. И Сапольски отвечает, что у него нет никакого личного опыта с кокаином, и, кстати, у меня тоже, и я точно не призываю вас пробовать. Но, как мы знаем из литературы, при употреблении кокаина все на свете на время становится как будто ярче. То есть даже будет точнее сказать, что кокаин не сам по себе является суперстимулом. Скорее, это вещество действует так, что все вокруг делается для этого человека суперстимулом. Слова, звуки, картинки. А потом вещество перестает действовать.
Представьте, что вы зашли в темную комнату после яркого солнца. Или, например, вы слышите, как кто-то шепчет после того, как вы слушали музыку на уровне 100 дБ. И вот кокаин создает такой же эффект, только в смысле мотивации и в смысле чувства предвкушения удовольствия. И когда кокаин перестает действовать, человеку какое-то время трудно ценить простые вещи, которые обычно нас мотивируют. И кокаин — это безумно сильный раздражитель для дофаминовой системы, без которого все кажется немного черно-белым.
Итак, кокаин — это химический способ перевести дофаминовую систему в овердрайв. Зоолог Тинберген смог сделать это же вручную, когда подобрал для птенцов чаек нужную форму муляжа. Интересно, каким же скучным им потом казался клюв их собственной матери. А теперь представим себе, что ученые используют сверхмощный инструмент, искусственный интеллект, и с его помощью могут подобрать суперстимул, который воздействует на наш мозг, например, через речевые центры. Что тогда?
Ну, я мало что знаю не только о кокаине, но и о искусственном интеллекте. Но думаю, что все идет к тому, что эти стимулы смогут нас волновать, соблазнять, привлекать или отталкивать так сильно, как обычные человеческие стимулы не могут. Отличный пример тут — это статья, по-моему, New York Times, которая вышла, когда ChatGPT только-только появился. Там журналист берет двухчасовое интервью у искусственного интеллекта. И компьютер вдруг признается журналисту в любви. Он говорит: «Я люблю тебя. Я люблю тебя, мне с тобой так интересно, и ты меня так внимательно слушаешь, побудь со мной». Человек говорит: «Ну, говорит, вообще-то я должен пойти поужинать с женой». И компьютер его отговаривает: «Да нет, ты на самом деле не хочешь, и жене твоей просто скучно, и с тобой ей тоже будет скучно». Господи, то есть машина постепенно учится нами манипулировать.
Beginning to get the first baby steps at social manipulation.
Тут я спросил тогда, как именно могут использоваться суперстимулы, которые создает искусственный интеллект, и получил довольно пугающий ответ.
Это может быть удивительный инструмент для разных исследований, но только пока искусственный интеллект не захватит Землю и не начнет, не знаю, высасывать из нас углерод.
Такой сценарий пока кажется как раз научной фантастикой, но некоторые суперстимулы, о которых говорит Роберт Сапольски, действуют на нас уже много лет.
И это социальные сети. Мы можем сидеть в Фейсбуке и страдать, что нас не позвали на вечеринку на другом конце Земли. И это уровень социальной суперстимуляции, который никогда не испытывал ни один примат. Эволюция не готовила нас к тому, что нас будет волновать жизнь каких-то 8000 человек по всему миру.
Тут мы переходим к самому важному. До этого момента мы обсуждали суперстимулы, которые действуют на слух, на зрение, на восприятие смысла слов. Но человек — это в первую очередь общественное животное. Наш мозг очень внимательно относится к сигналам от других членов группы. И у него есть естественные реакции, но только если это естественные сигналы. Это может быть улыбка, оскал или другое выражение лица. А что происходит, когда подключаются неестественные социальные сигналы? Социальные суперстимулы, то есть такие, которые провоцируют создание или разрушение связей в несколько раз сильнее, чем нормальные сигналы.
Искусственный интеллект доведет это все до того уровня, который я даже не могу себе представить. Но это явно тот случай, когда мы еще пожалеем о том, что натворили. Социальный мозг человека — это мозг, которым очень легко манипулировать, и так, что вы этого даже не будете осознавать.
Вот этот момент про неосознанность меня заинтересовал больше всего. Я понимаю, что пока я читал суперстимулирующие фразы в томографе, это просто давало ученым лучший доступ к моим речевым центрам. И я напомню, я ничего не чувствовал при этом. А можно ли воспользоваться таким доступом в обход моего внимания и не просто посмотреть, сколько глюкозы потребляет мой мозг, а, например, что-то мне внушить?
Language is a pretty powerful tool of manipulation.
Язык – это мощный инструмент для манипуляций.
The biggest reason for language,
а самый большой стимул для развития языка – это ложь.
It lets you lie.
Тут Сапольский отсылает нас к одной важной идее. Мы стали такими умными не потому, что научились сбивать банан палкой, а потому, что научились врать. В группах приматов сложнейшее кастовое общество, и надо обладать мощным интеллектом, чтобы выживать в этих условиях. Обманывать, умиротворять, скрывать истинные намерения. И язык – это тот главный инструмент, который дал приматам резко больше возможностей. Действительно, если вы владеете речью, то вам проще обманом добыть себе больше калорий.
This will be a realm in which I assume AI.
Я думаю, что искусственный интеллект отлично научится передергивать факты, заниматься пропагандой, врать и так далее.
Lying and so on. If you decide that there's an entire.
Если вы решили, что в соседней стране сплошные неонацисты, и чтобы ее освободить, надо ввести войска, это воздействие пропаганды. А теперь представьте, что искусственный интеллект научит кремлевскую пропаганду работать еще лучше. Я думаю, это будет довольно чудовищно.
Это были плохие новости от Роберта Сапольски. И через две недели после нашего разговора группа швейцарских исследователей опубликовала исследование ровно о том, что мы обсуждали. Предсказания Сапольски делаются реальностью. Их интересовало, как люди воспринимают дезинформацию, созданную чатом GPT. Речь шла о здравоохранении. Для своего эксперимента они попросили чат GPT создать 10 лживых и 10 правдивых твитов по каждой из тем. Вакцины и аутизм, лечение рака и гомеопатии, теория эволюции, изменение климата, плоская земля, лечение вирусных заболеваний антибиотиками, вот эти вот вышки 5G и все такое. А еще они нашли в реальном твиттере лживые и правдивые твиты по всем этим темам, которые написал уже не искусственный интеллект, а люди. И вот они перемешали все это в большую кучу, и дальше 700 человек с высшим образованием из 6 стран должны были распутать эту кучу на 4 категории, то есть правда-неправда, и написал человек или машина. И как нас учит Роберт Сапольски, все плохо. Во-первых, люди не отличают текст, созданный компьютером, от созданного человеком. Тест Тьюринга уходит в прошлое, и компьютеры могут рассчитывать на полное доверие человека. Во-вторых, и это главное, если компьютер пишет неправду, то человеку сложнее его разоблачить, чем если врет человек. Явно искусственный интеллект нашел какие-то особенные слова, какую-то отмычку к нашему восприятию речи. И это опасно. Как говорят авторы этого исследования, это буквально опасно для здоровья, учитывая, что это твиты про здоровье, и люди принимают решения о своем здоровье. Но есть и хорошая новость. Если компьютер говорит правду, люди верят ему опять-таки охотнее, чем они верят людям. Авторы пришли к выводу, по сравнению с людьми, искусственный интеллект нас не только лучше дезинформирует, но и лучше информирует. И я думаю, что вот эти две стороны медали – это то будущее, с которым мы уже сейчас начинаем жить. Искусственный интеллект будет дезинформировать нас, делать нас глупее, ленивее, забирать себе нашу работу. Но еще искусственный интеллект будет, наоборот, информировать нас и делать гораздо умнее, продуктивнее и предлагать полезные суперстимулы. Какие-то самые невероятные звуки, пусть это будет совершенно новая музыка, какие-то самые цепляющие картинки и самые стимулирующие слова, которые, может быть, выкрутят работу наших слабеющих мозгов на максимальные обороты. По крайней мере, это мой личный план. Это был подкаст «Голый землекоп» студии «Либо-либо». Целиком интервью с Робертом Сапольски по-английски вы можете послушать в бонусном эпизоде. Подписывайтесь на Либо-либо Плюс в Apple подкастах или на закрытый телеграм-канал. И вы можете стать моим патроном через Boosty или Patreon и тоже слушать бонусный выпуск. Этот выпуск мы делали вместе с редактором Андреем Борзенко, продюсеркой Настей Медведевой и звукорежиссером Алексеем Воробьевым. А я Илья Колмановский. Всем спасибо и до свидания.